Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня у нас в гостях Нина Корчагина, руководитель сообщества экскурсоводов Переславля-Залесского. Но история Переславля, как мы говорили, она многогранна, и вот ее такая малоизвестная средневековая часть сменяется уже новым временем, когда Переславль становится городом, ну, которому, так скажем, не грозят войны, не грозят особо нападения, он развивается, строятся замечательные храмы, монастыри утрачивают такое фортификационное значение, размеренная купеческая жизнь, все равно он связан с озером, близость к, если я не ошибаюсь, Переславль был городом сначала Московской, а потом Владимирской губернии.
Да.
Ну, Московской попросту, потому что тут в этих краях было всего две губернии, они граничили. Это Петербургская и Московская, а потом их стали дробить уже. И Переславль оказался во Владимирской. Ну, тут рядом и Владимир, и Москва недалеко. Но Переславль, у него есть еще несколько важных этапов, ведь это фактически один из родоначальников русского флота. Как так вышло?
Да, все верно. Ну, я еще добавлю, что мы немножко побыли в Ивановской промышленной области.
А, ну да,
да,
когда,
потом
это
уже,
когда Владимирской не было.
Да, потом уже попали в Ярославскую. Петр Первый, он же нашел бот английский в своем, в Измайлово. И его так удивило, что этот бот, если там сделать паруса, может ходить по ветру, как под парусами, как по ветру, так и против ветра. И он так удивился, что очень быстро овладел этим искусством управления ботиком. И говорит: поищите мне водоем какой-нибудь поближе к Москве. Он говорит: пожалуйста, Переславль-Залесский.
И он просит... А что было раньше, кстати, напомните, Воронеж или Переславль?
Переславль.
Переславль, да?
Угу. И он просился у матушки на Богомоле, в Троицу Сергиеву Лавру, и оттуда поскакал к нам в Переславль. Ему очень понравилось. Сначала усилили в монастыре, в Никитский, Горецкий, а потом предложили пожить на горе Гремяч. Там недалеко Строевой лес растет, Корабельная чаща называется, это Сосновый Бор. И рядом село большое, Виськово, там люди такие лесные, плотники хорошие. И вот он там и обосновался, и стал строить свою потешную флотилию.
Почему называется «потешный»?
А он хотел просто попробовать, у него никаких...
Амбиций еще пока не было.
Да, он был 16-летним пареньком, и так вот поиграть уже на просторе, это сейчас очень сложно осознать, даже взрослому-то человеку, такое соорудить и выйти на гладь озера и что-то там, какие-то маневры проделать. А у него, он очень широких взглядов был человек, и очень смелый, и очень талантливый во всем. Начинал делать. Он уже у простых мастеровых, у крестьян учился. И очень любил учиться. И сделал около 100 кораблей.
От которых ничего не сохранилось.
Один ботик.
Только ботик. Который, угу. Ботик не тот, надо сказать, который он нашел в Измайлово, тот ботик в Петербурге. Это ботик, похожий очень, я понимаю, что они примерно однотипны. И он находится сейчас в музее.
Да, музей усадьба ботик Петра
Первого. Да, да, да.
Называется «Фортуна».
Да. А остатки флотилии, если я ничего не путаю, сгорели в какой-то момент.
Их вытащили из озера, где они долгое время пролежали. Ну, Петр приехал в Переславль и увидел, что с его флотилией всех наругал. Издал указ. Его многие переславцы знают наизусть. И корабли все по реке Трубеж притащили в местечко, которое называется «Большая Песочница». Там рядом храм был. И храм стал называться «Знамение на кораблях».
Mm.
Но случился пожар, и вся флотилия сгорела, и храм сгорел, к сожалению.
И что сейчас на этом месте?
Так и стоит Знаменский храм, но уже каменный.
Понятно. Но, ну, понятно, что никаких следов флотилии не осталось. А, ведь еще вокруг Переславля, если уж вспомнили про музей Ботик, усадьбу Ботик, было достаточно много усадеб. Расскажите о них. Я знаю, что вы водите экскурсии в окрестностях Переславля, в те места, где были усадьбы, по селам.
Вы знаете, провинциальные музеи или, допустим, сельские музеи, они, как правило, вы там, если приедете, обязательно найдете какого-то энтузиаста.
Да, я тебя хорошо знаю, с Переславлем есть такие энтузиасты.
Вот в него влюбляешься и начинаешь к нему ездить, таскать туда друзей, товарищей, приятелей. Это и усадьба Ганшиных, где возродили игру в крокет, и деревня Охотина, это дача Константина Коровина, русского импрессиониста, замечательного художника. И прекрасное Нагорье, и Брончаги, там хоть стоит огромный храм, правда, заброшенный, но это родина конструктора танка Т-34 Михаила Ильича Кошкина.
Да, это известно. А Ганшина – это же горки, да, правильно?
Да, ленинские горки.
Не ленинские, только ленинские-то мы называем то, что в Москве.
Горки ленинские – это так населенный пункт называется.
А, подождите.
Там же Ленин книгу написал.
Там же, да, все верно, да. Это же еще одни наши горки. Мы как-то раз случайно, там случайно один раз оказался, мы искали дорогу в другие горки. Там же одни горки – это где усадьба Ганшиных, а вторые горки, они уже во Владимирской области, через границу областей, в Переяславском районе. И мы искали дорогу из одних горок в другие. Мы знали, что она какая-то есть, но найти ее не смогли. И оказались в итоге там в Симе, через лес проехав. Но вот да, вот таким образом, это единственное, когда я побывал в усадьбе Ганшиных. А что там сейчас?
Замечательный музей, крокетная площадка. Туда приезжают музыканты, играют на гуслях. Хорошая экспозиция. Ну и замечательные сотрудники. И дорога хорошая, кстати.
Да, дорога хорошая. Кстати, когда я там был, хорошей дороги не было, а сейчас сделали. Это надо доехать по дороге от Переяславля на Юрьев-Польский до Елизарова, там железнодорожный переезд, за ним направо свернуть, и дорога выведет.
Направо свернуть у Рязанцева.
О, Рязанцева, да, я как сказал.
Елизарова.
А, Елизарова, это да, это позже.
Это вы знаете,
Шатровец. Это да, Никитский храм знаменитый. Нет, в Рязанцево, да, там железнодорожный переезд, и прямо сразу за переездом поворот направо, и вот дорога выведет к усадьбу. Да, Елизарова, это тоже, кстати, отдельная история. Там находится древнейший, сохранившийся внегородской храм в Ярославской области, 16 век. К сожалению, вот я каждый раз мимо него проезжаю, часто мимо него проезжаю. Реставрация там такая.
Ну, он законсервирован.
Не очень успешная. А что там действующее? Там еще рядом храм Артлебина, знаменитого владимирского прикольного архитектора, такой построенный в конце 19-го, начале 20-го года. Не знаю, там и колокольня. А есть там действующий храм, нет?
А там же два рядом храма.
Ну да.
Шатровый и более поздний, вот он действующий.
А, вот Артлебином построен. Артлебин – это очень известный архитектор, эпархиальный Владимирский, который начинал реставрацию Дмитровского собора во Владимире, которому там, благодаря которому мы... Вот именно он начал как-то вот на местном еще уровне изучать древнерусское наследие Владимира Суздальской земли. Да, вот один из храмов, он его прям почерк узнаваем. Вот эти храмы он много где понастроил. Если видеть такой храм, как в Елизарово, это и в этих краях, это практически точно совершенно Артлебин построил. А куда еще можно поехать рядом с Переяславлем, чтобы это было именно... Чтобы это была именно история?
Я думаю, в Нагорье, которая связана с адмиралом Спиридов. Это участник Чесменского сражения. Там большой храм. И, ну, Нагорье немножко в таком плачевном состоянии. Но вот эта история военно-морского флота, кому интересно. У нас весь город связан с военно-морским флотом. Туда любители и моряки приезжают. Потом, куда? Вот вы отметили музей паровозов, да?
В Купанском.
Да. Но вот при наличии огромного числа вот этих маленьких музейчиков, музей паровозов очень выделяется тем, что там по-настоящему ведется научная работа. Вся железнодорожная техника восстанавливается, и самое главное, это такая малоизвестная страница русской истории, узкоколейка, ведь она сыграла огромную роль во время Великой Отечественной войны, например.
А можно про войну, кстати говоря? Ведь узкоколейка, я могу путать, стало поздно развиваться достаточно в Переславле? Или во время войны там она тоже существовала? Где-то просто не в таком, не так разветвленно, как потом в 60-е годы?
Торфоразработки не в 30-е годы начались, а вот массовые, это военное время, была же отрезана бакинская нефть, уголь, нужно было предприятие топить. Ну, в частности, наше «Красное эхо» текстильное. Поэтому стали прокладывать узкую колею, она очень маневренная. Вот этот труд на торфоразработках очень тяжелый. Там работали женщины, дети, подростки. И нужно было заходить в гидромассу. То есть вот эту вот...
Выработку торфяную.
Да, и нарезать особыми лопатами торфяные такие как блоки. Они очень тяжелые, от 8 до 9 килограмм. Все это вручную поднимать и с нопиками складывать и периодически переворачивать. То есть это такой невероятный труд. И вот женщины, которые там работали, их пренебрежительно называли торфушки. Вот, а они себя называли торфяницы.
А торфяница красиво.
Красиво.
Но работа не очень полезная, конечно, потому что в этом торфе...
С мошкой, с комарами, это очень тяжело.
Да, в болоте. Вроде бы как там каких-то канцерогенов особо сильных нет, но это и физический труд, это действительно мошка и болото. И разработки, торфразработки были закрыты не так давно, ну, последние где-то когда, в 90-е.
Да, даже в 2000 году еще что-то существовало.
Да, так что наверняка сейчас еще совсем не старые люди, переславцы, которые работали. Там, наверное, как-то все было более автоматизировано, но труд от этого там менее тяжелым не становился.
Да, еще есть, надо поездить. Я пыталась запустить такую инициативу опроса местных жителей и долгожителей. У них есть что рассказать, и причем сельские жители, у них память лучше, чем у городских почему-то. Вот они очень много помнят деталей и деталей быта своего, а это очень интересно. Я однажды приехала в деревню Скоморохово, и что-то мы там хотели спросить, или фотографировали на наличники, и выходит бабушка... В таком зипуне, мне казалось, это вышла какая-то старушка 18 века. Я не могла на это насмотреться. Он весь сшитый, весь в малюсеньких заплаточках. Но это какое-то чудо, которое перед глазами у меня всегда стоит. Вот на этом сером крылечке с выгоревшими досками. И еще есть такие старики, они много помнят.
Здорово, здорово, что есть. К сожалению, конечно, это ну, такая вот уходящая натура. А куда бы вы... порекомендовали в Переславле пойти в первую очередь, чтобы посмотреть. Вот человек приехал, никогда не был, приехал он на автовокзал, к примеру, вот он добирался автобусом из Москвы. И вот там рядом Никитский монастырь, а куда ему идти?
Ему надо сразу идти на Красную площадь. Это официальное название у нас в городе. Угу. Где стоит Спас-Преображенский собор. Вот он пришел, и у него сразу сложится впечатление о Переславле как о очень древнем городе. А потом уже, погуляв по Красной площади, уйти в Рыбную Слободу. Мы называем ее Переславской Венецией. Это самое красивое место в центре Переславля.
Да, еще летом, когда там периодически лодочки плывут в сторону озера, или вытащенные на берег старые лодки, можно с фотоаппаратом ходить, смотреть. Да, это правда. И она идет, вот так идет к храму 40 севастийских мучеников, который так очень выгодно, красиво стоит mm-hmm. на берегу озера, как бы его так обтекает трубишь, и вот очень-очень красиво.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что сегодня мы говорим про Переславль-Залесский. У нас в гостях Нина Корчагина, руководитель сообщества экскурсоводов Переславля. И мы хоть с вами на радио «Вера», это такая, ну, не очень православная, наверное, тема, но я хорошо помню, как все в Переславле ехали к Синему камню когда-то. Это такая, ну... Наверное, тоже с исторической точки зрения сомнительная легенда, и вот это постоянное появление, выход из воды. Но как же это появилось? В какой момент Синий камень стал местом такого вот постоянного туристического поклонения?
У нас этот контраст, да, удивительный. Город такой православный, у нас на каждом шагу храмы и монастыри. И людей совершенно не смущает многих поехать к Синему камню, потом в Никитский, потом еще куда-то. Синий камень Вы знаете, мы так здорово обошли этот момент, потому что в сообществе экскурсоводов много верующих людей. Мы сегодня никак не могли вот это дело утрясти. Все хотят ехать,
не
да?
ездить туда.
Можно, но я сделала так. У этого синего камня, как ни странно, есть паспорт.
Угу.
Потому что это памятник природы. И в паспорте написано «памятник природы», и название у него такое «мелкозернистый кварцевый биотитовый сланец». И мы его преподносим прежде всего как памятник природы. Такой путешественник, ведь он пришел с Онежско-Ладожской гряды, такая даль.
Ледником его.
Да, его приволокло ледником, он так много проделал, большой такой проделал путь. Вот с этой точки зрения интересно о нем рассказать, не упоминая всяких вот языческих этих моментов. И
кстати, вход
хорошо.
К нему платный стал. Раньше он, я помню, лежал, и когда я был маленький, нас в Переславль возили со школьной экскурсии. Я помню, тогда, наверное, только-только начинались какие-то истории, связанные с синим камнем. Не знаю, в советское время о нем кто-то знал?
Да.
Да? А, то есть это все-таки такая старая история о нем.
Вы знаете, туда очень любили ездить отдыхать переславцы. Mm. Не жители Рыбной Слободы, а именно горожане. Вот горожане отдыхали на Александровой горе и на Синем камне. Это рабочие предприятия.
Mm-hmm. Ну, и я помню, что он просто находился на берегу, так слегка погруженный в прибрежный ил, и к нему можно было спокойно подойти. А сейчас там целые какие-то дорожки сделали, кассу поставили, платный вход.
Это особо охраняемая природная территория, требования Министерства природных ресурсов.
За Рыбной Слободой, получается, это уже за границей города, там Александрова гора с одной стороны, mm-hmm. Рыбная Слобода сзади остается. А вот есть ли у вас какое-то такое сокровенно любимое место в Переславле? Но это именно ваше, это не значит, что там будет интересно туристам. Я вот по Суздалю знаю, что у меня есть несколько таких мест, это совершенно какие-то не очень туристические, но я люблю туда приходить, приезжать.
Наверное, два таких есть. Это дендрологический сад, а рядом с садом земская больница.
Mm-hmm.
Вот, кстати, земская больница, где 7 лет служил врачом земским Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий.
Свидетель лукавый Войно-Ясенецкий, да.
Вот они рядышком, и мне почему земская больница нравится, потому что там прекрасный модерн, как каменный, так и деревянный. Вот такие рамы, кто вот завернет в эту земскую больницу посмотреть... Такие рамы вы, наверное, нигде больше не увидите. У них необычные форточки круглые прямо посередине рамы. Вот. А дендрологический сад, ну, это вообще место уникальное. Огромный парк, 58 гектаров, и там такие деревья, такие кустарники, и круглый год интересно гулять.
Так что, друзья, Переславль-Залесский – это бесконечный кладезь чего-то интересного. И, с одной стороны, хотите вы природную экскурсию? Вот вам, пожалуйста, Плещеево озеро, его окрестности, его природа. Хотите вы Средневековье? Вот Спас-Преображенский собор, вот древние храмы Никитского монастыря, вот Федоровский монастырь, вот Даниловский монастырь. Хотите вы чего-то более позднего? Вот купеческий дома Переславля-Залесского. Хотите вы современности? Вот вам современность, которой, конечно, ну, там, тоже много. Модерн есть модерн. Уникальный город Переславль-Залесский, совсем недалеко от Москвы, но мы вещаем-то не только в Москве, поэтому, конечно, очень бы хотелось, чтобы наши слушатели, где бы они ни находились, где бы они ни жили, а имели возможность приехать и полюбоваться. Ну, у меня совершенно восторженное отношение, кстати, не сразу появившееся. Я к Переславлю какое-то время привыкал, потому что мне казался большим, такой большой город. Ну, правда. Вот Переславль для меня был большой город. Уютный Суздаль, маленький Юрьев-Польский, Переславль большой. Но в какой-то момент, и, кстати, это произошло не так давно, наверное, лет 10, больше, 12 назад, когда очередной какой-то долгоиграющий ремонт на Горьковке появился из Москвы, дорога в Суздаль стала невыносимо долгой, если ехать по Горьковскому шоссе, я стал ездить по Ярославскому через Переславль, на Юрьев и дальше в Суздаль. Для меня Переславль заиграл новыми красками. Я так часто стал проезжать через него, сначала по объездной, потом заезжая в город, потом обязательно останавливаясь, гуляя. И вдруг в какой-то момент меня вот так накрыло вот этой любовью к Переславлю, которой всегда с кем-то потом уже хотелось поделиться. Вы чувствуете по туристам, по вашим, которые к вам приезжают, тоже вот такое вот, тут их раз и накрыло?
В большинстве случаев. Есть, конечно, и негативные такое восприятие. Но это смотря с каким настроем уже едет человек. Если он едет вот погулять, и все, что бы с ним ни приключилось, он это так благодушно воспринимает, то ему все нравится. Какие бы приключения там ни встретились, вплоть до плохой дороги или там где-то машина сломалась. Даже такое, когда у человека сломалась машина, он остановился при въезде в старый город Увалов и, в конце концов, переехал в Переславль. Сейчас там у них две гостиницы частные. Или, ну, вот такие вот какие-то приключения случаются с туристами, они и живут у нас, и так и остаются в Переславле. В большинстве своем, да, их здорово, как вы говорите, накрывает.
А как вы относитесь к тому, что люди приезжают в Переславль? Нету такого... это мой город, что это вот сюда столько народу приезжает, строят дома... Или вы этого как-то ощущаете как толчок к развитию?
Нет, у меня даже такого не возникало такой мысли. Мне, знаете, наверное, что утешило. Они приезжают в большинстве не в сам город, а в деревни. И были деревни, которые все, они все уже попрощались со всеми. А тут вдруг приехал какой-то москвич, всех заставил суетиться, и появились дымки из труб, печки затопились, все, деревня опять зажила новой жизнью. У нас таких переехавших очень много, и они образовали свое сообщество. Называется «Счастливые люди». Ну, сейчас просто «Счастливые».
Это люди, которые в разных местах живут, не только в городе, но которые как-то объединены, собираются, стараются делать свое новое место лучше.
Да, они очень много делают. И обустраивают деревни, и даже прокладывают дороги. Есть очень интересный проект вообще по разведке старых дорог. Ведь сейчас дороги, которые существуют, они были не так, а все шло по-другому.
Ну вот мы так и пытались разведать дорогу из горок в горки.
Ну, вот это в другой стороне, прямо напротив того места, где сейчас этот проект. Анна Рыбникова им занимается, это дочь Алексея Рыбникова,
композитора. Ой, это было интересно бы с ней пообщаться тоже, надо ее к нам пригласить. Мы у вас контакт возьмем.
Конечно.
Старые дороги, кстати, очень хорошо дают возможность понять, как на самом деле еще несколько десятилетий назад существовал город. Ведь если мы почитаем, к примеру, Солоухина, его знаменитое произведение «Черные доски». Солоухин там недалеко жил, все-таки это Владимирская область, но направление это примерно то, ну что если на машине там в Переславль из Алепина ехать, где жил Солоухин, ну жил в Москве, понятно, народом оттуда был, постоянно туда приезжал, ну там часа полтора, ну хорошо. Он в «Черных досках», а действие происходит там 60-е годы, ну, недавно, ну, 70-е, 60-е. Он не ездит теми самыми дорогами, которыми ездим мы. Он ездит, у него была машина, он известный советский писатель, он ездит по проселочным, условно, не асфальтированным, условно проселочным дорогам, вот так вот из одного села в другое. Я хорошо помню, как когда-то я писал небольшую работу по фильму «Конец света». Это первая роль Станислава Люпшина в кино, это Борис Бунеев его снимал, у него самый известный фильм, это «Деревня Утка», такой популярный достаточно советский детский фильм, а это было снято в начале 60-х годов на волне антирелигиозной пропаганды. Но сам фильм, не сказать, что антирелигиозный, но он снимался в селе с действующим храмом, ну, вот только-только закрытым как раз в рамках кампании, в селе Пречистое, рядом с Переяславлем. Все знают там Буй-Любим Пречистое, за Ярославлем дорогу. А это село Пречистое рядом с Переяславлем. И вот мы как-то туда, для того, чтобы там завершить эту работу, нужно было современные фотографии сделать. Мы поехали. Я так понимаю, что те дороги, по которым когда-то люди перемещались из этого Пречистого в окрестные села, сейчас едва заметные. Ну, накатаны новые. До Переяславля достаточно удобно добраться там по прямой. Но вот если ехать так, как это было задумано, через множество сел, эта дорога пролегает, иногда теряясь в каком-то селе, потом резко где-то за околицы выходя, это, конечно, тоже очень любопытно. И когда ты там оказываешься, у тебя совершенно другой угол зрения. Ты не только на эти места по-другому смотришь, но и на Переславль. И у тебя вот это все вкупе появляется.
Да, так и есть. Даже пройдя по старым улочкам Переславля, у нас есть небольшие кусочки улиц. Это древние-древние дороги на Александров и на Ростов. Вот ты прошел, уже посмотрел совершенно по-другому на свой город. И уже представил, как здесь было, ну, как будто все повернуто немножко на какие-то градусы. Это очень интересно.
Я несколько лет назад посмотрел фильм замечательного режиссера Андрея Смирнова. Его все знают, у него, как у режиссера, совсем не так много фильмов. «Белорусский вокзал» — один из них. И вот он несколько лет назад снял фильм «Француз». Действие происходит в Переславле в 50-е годы, в 60-е годы, вернее. Ну, конец 50-х, начало 60-х. И вот ты смотришь, снято это в Переславле, но это, во-первых, талант Смирнова, во-вторых, это все-таки еще и Переславль. В главной роли для меня в этом фильме Переславль. Там так все талантливо снято, что никогда не подумаешь, что снималось это в 2018 году или 19-м. Так, полное ощущение погружения в 50-е. Вот, то есть вот в Переславле до сих пор можно как-то вот так повернуться и вдруг понять, что ты в совершенно другую эпоху попал.
Да, я всегда стараюсь отходить от привычных маршрутов в любых городах. И туристам это советую, не бояться сойти, и раз ты уже на другой улице и другие дома, если центр, да, это каменные, а чуть периферия, это уже низ каменный, верх деревянный, или там какой-то наличник, или двойные окна вдруг на чердаке. Ну, какие-то вот такие интересные детали, они тебя обескуражат, ты забываешь немножко о времени. А вот вы заговорили про фильмы, ведь надо отметить, что Переславль — это родина советской кинопленки.
А, кстати, да, ведь комбинат-то огромный. Да. А напомните нашим слушателям.
В Переславле не только сделали первую в Советском Союзе кинопленку, но и на ней сняли самые первые фильмы: Александр Невский, Чапаев, «Ленин в октябре», «Веселые ребята». Ну, параллельно производство шло и «Шостки». Вот. Потом уже «Шостка» стала делать для кино, а мы стали делать магнитную ленту и фотобумагу. Так вот, наша фотопродукция, пленка была настолько сверхчувствительная, вот только она использовалась для аэрофотосъемки. Mm.
Вот, а комбинат жив сейчас?
Компания «Славич»?
Да.
Да, это было огромное предприятие, на нем столько работало переславцев, они до сих пор себя называют «Славичане». Маленькая часть жива, там еще делают что-то, а в основном все распределено по мелким предприятиям, ну, это как, и это упаковка.
Ну, это как раньше, в смысле, как и много где, но производство фотобумаги там насколько-то продолжается, да?
Да.
Ну, это здорово. Друзья, давайте еще раз, сейчас наша программа уже постепенно подходит к концу, напомним, что вы можете всегда приехать в Переславль, в Переславле вам всегда будут рады. Ближайшая поездка, вот, в которую мы вас приглашаем, состоится 8 апреля. Чтобы узнать все подробности, вы можете написать в мессенджеры, в любые мессенджеры, позвонить по номеру 8-910-003-109, 8-910-003-109, и вам все пояснят, расскажут, выдадут программу, запишут. Приезжайте в Переславль с экскурсией или сами, или всегда есть хорошая возможность побывать в чудесном городе, который, если вы в Москве, он рядом совсем, если вы далеко от Москвы, будет у вас оказия оказаться поближе к столице, не упустите возможность побывать в одном из ярчайших городов Золотого кольца. Спасибо, мы большое говорим сегодня Нине Корчагиной, руководителю сообщества экскурсоводов Переславль-Залесского. Спасибо большое.
Благодарю
за
вас.
Приятную беседу, всего доброго,
до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».